Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Наталья Князева. Поговорим мы сегодня об инициативе, которая вызвала много шума. По крайней мере, в медицинских кругах так это точно, но, честно говоря, и социальные сети активно обсуждали. Дело в том, что совсем недавно депутат Лейла Лурова предложила проводить патологоанатомическое вскрытие только при наличии подозрения на насильственную смерть. Законопроект об этом опубликован на сайте Чугурку Кинеша для общественного обсуждения. Но, собственно, получила продолжение эта история. Буквально на днях министр Алымкадыр Бишеналиев прокомментировал эту инициативу. Он сказал, что во время пандемии коронавируса патологоанатомы проводили вскрытие. И благодаря этому, благодаря изучению органов умерших от COVID-19, легких, сердца, почек, мы знали, что происходит в организме. На основании этих данных мы написали 5-й и 6-й клинические протоколы. И благодаря протоколам выздоровели многие пациенты. Было мало осложнений и смертей в сравнении с 1-м и 2-м протоколами, которые использовались до того, как, собственно, все это дело было изучено. Но суть его послания, насколько я понимаю, в том, что медицинскую науку без патологической анатомии делать невозможно, собственно.
Правильно.
Это то, как кажется нам на первый взгляд. Но, в общем-то, о тонкостях того, зачем нам нужна патологическая анатомия, почему делать вскрытие это нужно и важно, и почему, ну, по крайней мере, на мой взгляд, мы еще это обсудим, проблема, то, что очень многие люди в последнее время отказываются от вскрытия своих близких. Об этом мы поговорим с заведующей кафедрой патологической анатомии Кыргызско-Российского славянского университета Майра Ахметова. И, Майра Александровна, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте, Наташа.
Ну, давайте для начала, наверное, с такой повестки и начнем. Расскажите, как вы отреагировали на законопроект, который опубликовали на сайте нашего парламента? Какие были первые мысли?
Знаете, вот эта инициатива или, можно сказать, разрешение вскрытия только по желанию родственников Чугурку Кинеш принял еще в 2000 году. И вот с этого момента вскрытие, процент вскрытий падает у нас с геометрической прогрессией вниз. И вообще патологоанатомическая служба у нас ниже плинтуса по сравнению с тем, чем она была при Советском Союзе. Поэтому эта новость о депутате, который депутат Лурова, да, Лурова хочет инициировать, подверг лично меня в шок. И так у нас процент вскрытий низкий, вообще низкий, нижайший. Так еще совсем отменить, но это дорогого стоит. Процент вскрытий в Москве 90%. Я не думаю, что Россия настолько, как мы от России, ну, вообще сравнить нельзя. И дело в том, что вот классификация... Давайте сначала начнем, да?
Давайте.
Как мы даем студентам классификация смерти, три вида смерти. Это смерть естественная, смерть от болезней и насильственная. В некоторых источниках есть еще внезапная.
Угу.
Дело в том, что естественной смертью умирает малый процент населения. Ну, не бывает такого, чтобы вот при естественном старении человек просто заснул от того, что у него наступила смерть, да, запрограммированная, и умер во второй половине жизни в результате нашей разумности. Мы потому что все homo sapiens. Люди умирают от болезней. Так вот, будем, значит, естественную смерть мы с вами уберем, да?
Угу.
Смерть от болезней – это объект изучения смерть от болезней. То есть больной, умерший в пределах лечебных учреждений – это объект изучения патологических анатомов.
Угу.
Все другие виды смерти – насильственная, на дому, на улице, вне лечебных учреждений – это объект изучения судебных медиков. То есть нет такого единственного патологоанатомическое вскрытие. Есть судебное вскрытие, есть патологоанатомическое вскрытие. Так вот, вот этот закон, который Джугурко Кенеш принял в 2000 году, судебников не касается, только нас.
Угу.
А как я вам уже говорила в коридоре, да, непосредственные причины смерти, непосредственных причин смерти, только две. Остановка сердца и дыхания. А вот что к этому привело, болезней масса. Вся международная классификация болезней 10-го пересмотра, вот чем страдает человек. Поэтому, кстати, вот что я хотела сказать. Наше вскрытие, это мы не работники морга. Патологическая анатомия, это, вот посмотрите, научно-прикладная дисциплина. Научная это теория, прикладная это клиника. То есть мы стоим на стыке, угу. На стыке теории и практики. И мы клинические патологи. Мы не работники морга, мы клинические патологи. Конечно же, в настоящее время на первый план выходит биопсийная, то есть прижизненная диагностика всех заболеваний. Особенно это касается онкологических больных. Зачем нужно вскрытие? Только вскрытие дает всю картину патологии, чем больной страдал. Правильно ли поставлен диагноз? Вот как министр здравоохранения стоит. Почему при ковидной пандемии, да, не отменили вскрытие? Всех вскрывали. И только на вскрытии нашли ошибку. Почему такая высокая смертность? Потому что это же... Вот этих вирусов, коронавирусов, их масса. Но ни один из них не давал такую картину. Как клиническую, так и морфологическую. И только на вскрытиях, вот, когда вот этот процент смертности стал увеличиваться, то есть от ковида стали люди умирать, что делали? Внутривенно заливали больного. Ну, как при обычной инфекции, ага. Да? А мы на вскрытии находили, что легкие буквально плавают в жидкости. То есть это не обусловленное было лечение. Как стали отменять, меньше капать сразу. А это же только выявили на вскрытии.
Угу.
Поэтому вскрытие дает полную картину заболевания. Правильно поставленный диагноз, правильное, значит, лечение назначенное. А сейчас у нас что творится? У нас врачи... Врач, он не обезопасен от ошибок. У каждого врача за собой есть за спиной небольшое, но кладбище. А вот только на вскрытиях. Кстати, вскрытия нужны не морфологам. Вскрытия нужны больше клиницистам.
Врачам.
Врачам-клиницистам, на котором видно вообще... На вскрытии. Правильно ты поставил диагноз, правильно назначил лечение. От чего больной умер? А вообще, когда идет смерть на операционном столе, это вообще нонсенс. Только на вскрытии мы увидим,
что конкретно
стало причиной смерти.
Или это хирург виноват, что что-то там порезал.
Да, или это у человека что-то какая-то была.
Вообще... Вы еще мне говорили, и хотелось бы это в эфире озвучить, то, что патологоанатомия, она ведь еще и позволяет государству вести статистику по заболеваемости. А исходя из этой статистики, собственно говоря, ну, общаясь с Министерством здравоохранения, по крайней мере, насколько я понимаю, мы можем просить, например, денег у доноров на там, ликвидацию того или иного заболевания. Мы вот понимаем, что у нас, например, там рак молочной железы, это жуть какая большая
проблема.
Да,
большой процент.
Да, большой процент. Но а как мы это определим, если не будет скрытия на глазок? Вот как это все вообще может происходить? Я не знаю, сердечно-сосудистые заболевания. У нас тоже жуткая картина по ним. Ладно, если рак груди там еще можно понять, то сердечно-сосудистые заболевания как? Просто догадаться, что вот чего-то он там за грудь хватался, значит, от сердца умер, что ли?
Надо же, знаете, вот вскрытие можно отменить в случае установленного онкологического диагноза, то есть биопсийно подтвержденного. Вскрытие можно отменить по завещанию больного. Вскрытие можно отменить, если прям родственники вот грудью встали и ничего дальше не будут делать. А в случае при инфекционных заболеваниях вскрытие обязательное, потому что у нас сейчас миграция, высокая миграция. Мы даже сейчас встречаемся с такими инфекционными заболеваниями, про которых уже давно забыли, потому что вообще весь земной шар мигрирует. Поэтому заболевания, а они же трансформируются. Тот же туберкулез даже нельзя сравнить с течением туберкулеза 100 лет назад. Потом материнская смертность обязательно должна скрываться. Детская смертность обязательно должна скрываться. Дети не должны умирать в пределах лечебных учреждений. Это нонсенс. Поэтому по данным вскрытия мы получаем достоверную статистику, которая отражает здоровье и заболеваемость любого государства, не только Кыргызстана. А вот сейчас наша вот эта вот на современном этапе статистика не отражает, это пальцем в небо. А по статистике можно, как это сказать, статистику анализировать и направлять потоки финансирования именно в нужную сторону, а не так. У нас и так финансирование бедной медицины, а еще и не туда ее направляют, потому что статистика, ну, это вообще она из пальца высосанная. А статистика, дама упрямая, она только опирается на фактах. То есть это уже не наша, ну, как задача, а это уже государственная проблема. Куда направлять потоки финансирования именно здравоохранения министерства. И даже не министерство, а само правительство, вот и все прочее. А у нас сейчас вообще у нас... Мне не нравится наша медицина сейчас.
Ну, понятно. Я думаю, мало кому она сейчас нравится, так уж, если честно, совсем говорить. Слушайте, что касается смертей в больницах, вот сейчас. Вот скончался человек, я не знаю, предположительно осложнение после операции. Давайте предположим. Есть возможность у родных отказаться от вскрытия? Или если человек умер в больнице, вскрытие обязательно?
Вот мы же вот как крутимся около одной проблемы. Мы обозначили с вами, когда, в каких случаях может отказаться, да? То есть вскрытие не проводится. Да. Во всех других случаях. То есть установленный диагноз, это, пожалуйста, инструментальным, каким-то другими методами исследования, да, анализы подтвержденные, установленный диагноз, возраст больного дает право, что эти родственники могут отказаться. А если в случае смерти молодого человека? Ну как это такое возможно? Вот недавно, ну, в прошлом году стоматолог-врач молодой, я не буду называть имена, да, здоровый, молодой, выбежал на пробежку, упал и умер. Так его мама настояла на вскрытии, просто настояла. Потому что почему это произошло, когда вчера утром человек был здоровый, все у него, он планы какие-то, планировал какие-то задачи, все. И вдруг такое случилось. Это же надо узнать.
Конечно.
А так невозможно сказать. Я же говорю, две причины только смерти. Остановка сердца и дыхания. А что к этому привело? Да. Масса причин. И вскрытие... Нам оно не нужно, вскрытие. Чего вот вскрывать, да, если... Ну, посмотрел историю болезни, согласился с диагнозом, все прочее, посмотрел назначение. Ну, ладно, ну, и пожалуйста, храните. Это должны прежде всего врачи, потому что... Ну, почему у них умирают больные?
Мария Александровна, я слышала, что вообще по правилам, по идее, если умирает человек, пациент, у врача, то врач обязан присутствовать на вскрытии.
Обязательно.
Ну, то есть это прям обязательство или это просто его такая моральное обязательство?
Нет, это, ну, можно сказать, даже моральное. Но на вскрытии клинический врач должен быть. Угу. Обязательно должен быть. Да. Да. Раньше, когда мы вскрывали всех, и у нас не было такого выбора, отказаться или нет, врачи обязательно присутствуют на вскрытии. Обязательно. И они видят, что по органам творилось. Потому что патологическая анатомия – это причинно-следственные связи. То есть мы изучаем... У нас вообще категория, которой мы оперируем, философская, это единство структуры и функции. То есть функция – это симптом. А причина – это структура, что-то произошло в структуре данного органа, в клетке и так далее. И может структура измениться задолго до появления симптома. Uh-huh. А у нас сейчас лечится, все заболевания лечатся симптоматическим. А правильно нужно лечить патогенетическое лечение. Это грамотно, конечно. А что рекламу посмотришь? О, салподеин. Пах, голова болит, выпил таблетку. А почему она болит? Никого не интересует. Я понимаю врачей, они загружены вот этой бюрократической писаниной и все прочее. Но дело в том, что это выгодно врачам. Я же вам говорила, они не боятся делать ошибки. Потому что они ни за что не отвечают. Ни за лечение не отвечают, ни это, ну, умер больной, ну, и умер, ну, и что, выписали справку о смерти, когда раньше в лечебных учреждениях запрещалось, вообще не было. Мы выписывали справки о смерти, и вот эти справки с окончательным диагнозом уходили в статкомитет. Ну, сейчас...
А сейчас врачи, получается, и не ходят толком на вскрытие.
А потому что они договариваются с родственниками уже еще в больнице. И все, мимо нас все идет, к нам даже не доходят.
Но это на самом деле большая проблема. Я еще слышала мнение такое, что проблема с наукой, вообще медицинской в нашей стране, это просто мнение, опять же, я его озвучиваю, можете согласиться или нет, началась тогда, когда у нас решили централизовать морг. Раньше ведь морги были при каждой клинике. То есть там скончался человек, его просто спускали здесь же, там вскрывали, устанавливали причину здесь же этого врача с третьего этажа, там в подвал дергали, говорили, смотри, что происходит там. Ты же видишь, почему так случилось? Ну и, собственно, все были в курсе и все понимали. А теперь, когда врачам нужно ехать на другой конец города, у нас в микрорайонах находится морфологический корпус, никто туда толком и не ездит. Вот вы согласны с таким мнением?
Я не очень согласна с таким мнением. Неважно, централизованный морг, не централизованный морг. Если бы это было законом утверждено, то врач... Вот как... При Советском Союзе вскрытие обязательно, патологоанатом не начинает вскрытие без клинического врача. Угу. Не начинает. Поэтому неважно, где находится морг. Морг – это морг. А вот наука совсем... Понимаете, мы не можем делать эксперименты. Вообще наука в медицине должна быть достоверная. На что-то опираться. А эксперименты над живыми больными людьми и над трупом – это не очень красиво. То есть эксперимент идет, моделирование болезней – это на животных. Хотя говорят, что сейчас во всем мире как-то уходят от экспериментов, берут культуру клеток и на клеточном уровне моделируют. Извините, на клеточном уровне можно смоделировать симптом. А его влияние на организм вообще... У нас же организм – это единое целое. Там что-то в печени произошло, так это влияет, дает влияние на весь организм. Поэтому науку можно делать какую-то на больных, истории болезни изучается, все прочее, как ведет себя у одного больного. Допустим, тот же гепатит протекает... Так, у другого совершенно другого. Тот же ковид. Это не только пневмония. А почему тогда после ковидных, постковидная энцефалопатия развивается? Чего мы, вот кто ковидом переболел, памяти нету.
Угу.
Вот что-то хочешь сделать, шаг сделал, а мысль улетела. Это постковидные осложнения. И еще мы долго будем, это еще не до конца не изученная патология. Это только потом будет выяснено, когда эксперименты проведем, что, на каких, при каких условиях вот такое-то осложнение, при каких условиях, потому что ковид это весь, это не только легкие, это весь организм страдает. Там такое ужас этим.
там же куча предположений было, клиницистов, то, что там и ранние роды вызывают ковид, и инфаркты вызывают, и так далее, и тому подобное. Но ничего этого невозможно было бы выяснить, если бы патологоанатомы в том числе не видели полную
картину внутри, как проходит. У одного больного легкие плавают в крови, у другого печень вообще там в раздрызг идет, у третьего головной мозг летит, у четвертого почки летят. Так это ж надо как-то систематизировать, изучить, а это только вскрытие дает. Поэтому вот в случае инфекционных заболеваний вскрытие отменять никак нельзя. Ну, нельзя. И третье, почему я в шоке, да потому что студенты трупов не видят.
Вот, я как раз собиралась вас об этом спросить. Да, расскажите подробнее о том, насколько вообще студенты имеют доступ к вскрытиям, потому что я слышала, что бывает такое, что и взрослые врачи, отучившиеся вот не так
не видели
давно в университете, вскрытие. Просто плохо себе представляют, как на самом деле выглядит строение человека. Ну, они представляют по атласу.
Да.
Оно все должно быть. А в жизни-то оно несколько иначе выглядит.
Ой, Наташенька, знаете, мы на экзаменах такие вещи, что у нас слышим от студентов третьего курса. Волосы дыбом встают, да, потому что вот если я опять-таки все... Потому что я совковый человек, да, мы все родом из Советского Союза, мой возраст, мой год рождения. В случае невостребованности трупа он отдавался как учебное пособие на кафедру анатомии, патоанатомии и так далее, и так далее. Вот в связи с этим законом 2000 года невостребованные трупы, ну, я не скажу куча, да, но вот я один раз ходила, то есть посещала морг, 6 трупов лежит, и они ждут своего захоронения в общей могиле под номером таким-то и все прочее. Но почему бы не отдать этот труп как учебное пособие в соответствующий вуз? Ну, это ужас. Мы даже не можем, не то что труп, операционный материал тоже же исследуется, мы не можем даже срез взять, чтобы студенту показать, как это выглядит. А тот же атлас не дает всю картину. Надо воочию посмотреть, пощупать, что такое. А у нас даже на нормальной анатомии. Вот когда мы учились, у каждой группы был свой труп. Мы его препарировали, мы шили мышцы, мы изучали, мы каждый череп был, мы каждую дырочку, каждый канал смотрели, сопоставляя с атласом, учили латинское название, куда что выходит, куда что заходит. Мы знали это. Сейчас нет. Как студент будет хирургом, если он не видел человека изнутри?
Но студентов и на вскрытие не пускают, получается, сейчас?
Не пускают. Их не только на вскрытие не пускают, их больным не пускают, потому что главные врачи всех больниц решили, что они хозяева. Угу. Это так сложно без своих клинических баз. Вот мы столько мучаемся, что ни к больным не пускают, ни на вскрытие. На вскрытие пускают, их нету процент.
Ага. Вот. То есть и рады бы пустить.
Да.
Просто они бы случайно.
И рады бы пустить, нету. Нет вскрытий. Как только... Вот, в прошлом году вдруг стали вскрывать. Ну, мои студенты так рады были. Мы прям туда галопом неслись в морг. Им это интересно, они хотят. И я не понимаю, почему вот соответствующие начальники так ведут себя. Я говорю, Россия же...
Ну, явно не отстает от Кыргызстана.
Естественно,
в науке,
да, ни в науке,
да,
ни в чем, да. Что бы она тогда 90% вскрытия? Кстати, вот по данным Зарасянца, главного патолога, зарубежные страны некоторые стали поднимать вопрос о возвращении вскрытия.
Угу.
То есть, понимаете, даже такая развитая, как в инструментальном отношении медицина на Западе, она хочет вернуть себе вскрытие. Потому что не все можно в компьютер вложить, чтобы тебе дал ответ. Надо визуально, воочию убедиться. Увидеть пощупать,
да. Конечно, да. Куча ведь историй ходит о том, как, там, не знаю, студенты-первокурсники приходят, там их и тошнит в моргах, и в обморках.
Они сразу уходят.
Падают. Да, ну вот такие ведь уходят, это
уходят,
же тоже
такое. Уходят, они не остаются.
Получается,
да,
да, на то, насколько ты будешь серьезным медиком.
Конечно, потому что случайные люди не идут в медицину. Вот если на первом курсе не смогут учиться, то это не медики, они уходят потом.
Угу.
А что там ловить в медицине? Зарплата низкая, все. Это только душа, веление души. Вот эти медики истинные.
Ну, получается, что если бы вот эта инициатива этой чудесной представительницы нашего законодательного органа прошла, ну, она сейчас просто висит на обсуждении, mm-hmm. она еще вообще mm-hmm. не рассматривалась никак, ее просто предложили, получается. Если, предположим, она пройдет, получается, что это ставится такой жирный крест, в принципе, на
всем.
На патологоанатомию. Она
патологическая.
Она состоит только судмед.
Нет, судебные медики, они гистологию знают только, ну вот, асфиксия или там кровотечение. И то у них же есть гистологи судебные, да? А они откуда берутся? Они от нас берутся.
Угу.
Потому что сами судебники, вот кто выезжает на происшествие, вскрывают и так далее, потом берется все ткани. Делают гистологию, смотрят. И я же говорю, что на первый план сейчас, ну, это во всем мире, конечно, выступает прижизненная диагностика. Это биопсии. Но я же говорю, они актуальны, и прерогатива – это онкобольные. А соматику куда денете? Нет, поэтому нельзя загонять. Это же все отражает здоровье нации. Если вы хотите развиваться, нельзя к медицине так относиться. И к патологоанатомической службе, в частности. Ну, нельзя. Это не моя, это не мое желание. Это вообще, ну, так надо. Просто так человечество бы не придумало эту службу. Значит, она что-то зачем-то нужна.
Ну, так ведь и преступность может...
Среди врачей, конечно.
Среди врачей, да, и в принципе преступность может разгуляться, потому что не обязательно на коже должно быть видно, что наступила насильственная смерть. Может быть и скрыто, может быть человек ну, вот упал и умер, мало ли что. А
упал,
может, чем-то
умер,
надышался,
упал, умер, это судебники.
Вот.
Мы только смерть в пределах больничных uh-huh. учреждений. Но там же тоже человек же не застрахован от ошибок, врачебных ошибок. О, Валам, новое направление медицины – ятрогения. Вот она изучает вот эти, почему произошло. То есть врачебные ошибки. А сейчас, если растет число функциональной диагностики, аппараты, все прочее, переливание и так далее – это надо изучать.
Конечно.
А это уже наше.
Угу. Но врачей здесь тоже, видите, можно понять. У нас врачи и так, честно говоря, народ всеми обижаемый, их и бьют периодически. Недовольные родственники на них там и чего только не вешают. И действительного работающего врача привлечь там за халатность проще простого. А вот какого-нибудь человека, который рак четвертой степени у женщины просто вырезал, не имея медицинского образования, ну чего, нормально живет, вот и все у него... в порядке.
Но поэтому это, медики, конечно,
тоже, наверное,
парадокс,
не очень, да, заинтересованы в том, чтобы их ошибки находились, поэтому и
конечно, поэтому
неохота,
потому что сейчас мы не можем расхождение диагнозов ставить, потому что мы не видим это расхождение. А сколько случаев расхождения? Потому что одно заболевание, а клиника анатомических форм немного у одного заболевания. А вот, допустим, для одного гастрита одно лечение, один протокол лечения, а другой гастрит по-другому лечится. А у нас сейчас все гастрит и однотипное лечение по протоколу. А человек индивидуальный. Разное. Одно течение может протекать совершенно по-другому. А это только на скрите видно. Я против. Категорически против.
Вообще, на самом деле, мы беседовали с коллегами, но мы все люди далекие от медицины, вы понимаете, да? И для нас вскрытие – это что-то такое, знаете, ну, жуткое, понятно. Это же что-то очень неприятное, коллега говорит. А если я, например, вообще не хочу, чтобы меня когда-либо вскрывали? Ну, вот мне неприятно вообще, в принципе, мысль того, что мое тело будут чего-то там резать, потом еще как-нибудь зашьют некрасиво. Ну, зачем мне это надо вообще? И чтобы родные еще переживали из-за того, что там меня вскрывают, мало ли. Ну, в общем, неприятная эта мысль. На самом деле отношение к вскрытию, оно вот именно такое, что вы нарушаете самое святое. Это для вас, понимаете, тело. А для близких-то людей это человек, это близкий человек.
Я понимаю психологическую сторону вопроса, конечно. Но дело в том, что близких людей должно волновать, почему заболел. Я не говорю о старости. Угу. Старости мы все болеем. Вот на примере, да, вот у меня недавно умерла родственница от рака молочной железы. Но дело в том, что она не умерла от рака. Мы с раком рак победили. Да, потому что уже на УЗИ, на других методах там уже очаг, даже он как-то рассосался, инкапсулировал все. У нее была гипердиагностика, гиперлечение, гиперприменение химиотерапии. Угу. У нее от химиотерапии полетела печень. И я не могла убедить своих же родственников, чтобы уже мама согласилась на вскрытие, потому что там была врачебная ошибка. Но братья ее стали грудью, что она мучилась. Она не должна была умереть. Не должна. 56 лет. Мальчик остался один. Сиротой. Поэтому... Конечно, эмоциональный аспект есть, но дело в том, что если человек не хочет, чтобы его после смерти кромсали, пишите завещание, что я не желаю быть скрытым. Тогда это основание.
А, например, обратное желание человека. У нас, в принципе, на законодательном уровне полностью запрещены какие-либо эксперименты над телом. Или если, например, человек скажет, вот я хочу, чтобы после моей смерти мое тело отдали там студентам такого-то университета для того, чтобы они на нем учились. Так можно?
Есть. Свое тело отдаю в дар. Угу. Но дело в том, что есть такое везде. Везде. Во всем мире. Но вот этот пресловутый закон 2000 года. Угу. Сейчас даже... Я не знаю, это будет как в дар. А есть такое направление, да. Люди многие на Западе свое тело завещают для науки. Я вообще, это интересно очень.
Есть разница небольшая, когда у нас люди говорят, некоторые, по крайней мере, с трибун высоких, давайте вообще запретим вскрыть.
Угу.
А кто-то говорит, слушайте, вскрывайте.
Вскрывайте, мне уже все равно.
Какая мне разница, да.
Лишь бы это помогло медицинской науке, а это поможет в этом, в лечении какого-то заболевания, которым, допустим, я страдаю. Ну, это же правильно.
Конечно. Нужно вот просто понимать, что и прививки, и лечение,
это
и все это благодаря вскрытиям.
Есть изречение латинское. Латинское изречение. Мертвые учат живых. Mortuus viva docent. Ну, а на что, просто так древние ученые выразились. На чем-то это же обосновывается, на чем-то это стоит. Если бы не любопытство людей, как устроен человеческое тело, устроено в отличие от животных, мы бы вообще ничего не знали. Кстати, религия не против этого. А в мусульманских странах развитых, высокоразвитых, это не запрещено. Особенно в неясных случаях смерти.
Угу.
Не запрещено. Потому что.
Потому что нужно развивать медицину.
Конечно.
Нам нужно лечить живых.
Лечить живых. А это база знаний.
Будем надеяться, что эта инициатива не пройдет.
Но, Я очень надеюсь.
Да, учитывая то, что министр здравоохранения уже сам высказался против, собственно, обосновав это тем, что совсем недавняя пандемия, которая выкосила огромное количество человек в Кыргызстане, когда нам давалась одна статистика, если ты подъезжал просто к моргу и видел, какое количество катафалков едет в сторону вот, морфокорпуса, и ты понимал, сколько оттуда выносят тел в черных пакетах, просто потому что боялись, что можно заразиться
да.
уже живым.
Это же красная зона была.
Этой жуткой болезни правильно лечить научились, в том числе благодаря вскрытию.
Именно благодаря патологоанатомам.
И благодаря патологоанатомам. И низкий поклон, на самом деле, этим людям, которые не побоялись осуждения, когда шли в эту профессию, которые не испугались, в принципе, того, что вот приходится возиться с мертвыми.
Ой, Наташа, это такая интересная дисциплина. Это такая интересная наука. И дело в том, что нас, патологоанатомов, было достаточное количество. А сейчас нас по пальцам можно пересчитать. А морфологические лаборатории открываются, как грибы после... А кто там работает? А вы уверены, люди, что там правильно диагноз ставят? Я не уверена. Я только доверяю своим, то есть своим коллегам. Нету морфологов, чтобы покрыть все лаборатории, которые сейчас... Это очень модно, это очень бизнесно, то есть дает хорошие деньги. Одно исследование кучу денег стоит. А кто там это исследование делает, мы не знаем. А нас всего по пальцам 11 или 15 человек.
На весь Кыргызстан.
На весь Кыргызстан. А на периферии эту службу делают судебные медики, потому что нету патологоанатомов. Финансирование нет, не идут, вскрытие запрещают. И что, вообще ужас, что творится в нашей отрасли. А это такая интересная наука.
Я с вами абсолютно согласна. Будем надеяться, что эта инициатива не пройдет, и то, что все-таки в нашей стране наука будет развиваться,
несмотря я тоже надеюсь.
На различные препоны, поставленные буквально у нас уже, к сожалению, на законодательном уровне. Я напомню, что в гостях у нас сегодня была, я безумно рада была познакомиться, с заведующей кафедрой патологической анатомии Кыргызско-Российского славянского университета Майрой Ахметовой. Майра Александровна, спасибо вам большое, спасибо.